Я пошел вниз, Сеня за мной. Он обогнал меня на лестнице, на бегу разрезы на спине разошлись. Людмила ждала меня внизу лестницы. «Я не знала, куда вы пошли», — сказала она. «Я хотел познакомиться с домом», — ответил я. «Это уникальное предприятие», — сказала Людмила, глядя на меня в упор светлыми глазами, словно хотела проникнуть мне в сердце и выведать мои мысли. «Мы поставляем любимцев на всю Россию. У нас сотни заявок». Малыш отошел на шаг. Он ее остерегался.
«А ты чего здесь стоишь?» — удивилась Людмила. «А ну, немедленно на процедуры!»
Арсений не смог скрыть разочарованного вздоха и побрел прочь. Сначала я хотел остановить его, но тут же вспомнил, что у меня есть вопрос, который я не хотел задавать при малыше. «Почему у него перепонки?» — спросил я.
«У Арсения?»
По крайней мере, она знает их по именам.
«Такой заказ».
«Извините, я вас не понял. Какой заказ?»
«Мы выпускаем из нашего питомника любимцев различного рода», — сказала Людмила.
Мы с ней стояли неподалеку от входа в особняк, и мимо нас пробегали малыши, которые уже позавтракали. Некоторые спешили к гимнастическим снарядам, стоявшим на обширной лужайке, другие расходились по бетонным домам. «Обычно от нас не требуется ничего особенного. Мы должны гарантировать, что малыш здоров, лишен генетических изъянов, что он знает, как себя вести в доме спонсора, не будет там гадить или шалить. Так что, когда приезжает заказчик, он берет себе детеныша из основной группы».
«Но перепонки?»
«Это специальный заказ. Семья, которая заказала нам любимца, работает на морской станции в Черном море. Муж и жена. Они проводят в основном подводные исследования. Им удобнее иметь двояко дышащего любимца. Вы, надеюсь, заметили, что на спине у него жабры?»
«Бедный мальчик», — сказал я.
«Ничего подобного. Это очень перспективное направление исследований. Под руководством спонсора господина Синику мы разрабатываем сейчас программу «Нужные дети». Вы, может быть, не знаете, но в связи с трудностями материального характера спрос на обыкновенных любимцев падает. Мы должны соблазнить заказчика чем-то особенным. Мы должны пойти навстречу вкусам. Потребитель решает все».
Мне было неприятно слушать Людмилу, потому что она говорила, словно внутри нее лежала страница квартального отчета, и она считывала ее абзац за абзацем. В школе гладиаторов Прупис рассказывала мне, что раньше человеческие дети учились в школах. Тогда все умели читать. Картина невероятная, трудно поверить, но у меня не было оснований не доверять Прупису. А когда были школы для людей, в них были отличники. Такие вот, как Людмила.
«Вы умеете читать?» — спросил я.
«Что?»
«Вы умеете читать буквы и слова?» Людмила вдруг покраснела, и я догадался, что она умеет читать, но боится в этом признаться.
«У меня хорошая память», — сказала она после паузы.
Я стал внимательно присматриваться к малышам. Людмила уловила мой ищущий взгляд и сказала, чуть улыбнувшись одними губами:
«Спецдетей у нас немного, и большей частью они в лабораториях под наблюдением. Но есть забавные. Ксюша, Ксюшенька, подойди к нам!»
Маленькая девочка лет трех подбежала к нам. И только тогда я сообразил, что вместо волос на голове у ребенка мягкая шерсть, которая переходит на спину.
«Погладьте девочку», — сказала Людмила.
«Погладить?
Это незабываемое наслаждение», — сказала Людмила. «Я должна признаться, что если бы у меня была возможность, я сама взяла бы себе такую любимицу».
Но мне не хотелось гладить пушистую девочку, которая не испытывала никакого неудобства от своего уродства, да и не считала себя уродливой.
«Теперь, когда спонсоры знают, что мы можем изменить любимчика по заказу, к нам приходят такие забавные заказы, вы будете смеяться. Но, конечно же, это стоит громадных денег, и лишь самые высокопоставленные спонсоры могут себе это позволить».
Людмила направилась к группе детей, игравших на траве, и сказала, подходя к ним:
«А вот наше новейшее последнее достижение, и мы с господином Синику почти убеждены, что эта модель завоюет рынок».
Когда мы подошли к качелям, и малыш, который раскачивал их, повернулся к нам, я еле удержался от непроизвольного вскрика. И в самом деле,
Экспериментаторы придумали необычное существо. Это был обыкновенный земной ребенок. Однако его головка и руки принадлежали махонькому спонсору, как бы спонсорской куколке. Я не мог оторваться от маленького чудовища. На меня смотрела зеленая жабья морда с маленькими медвежьими глазками, но грудь этого существа была розовенькой, и пухлые ножки ничем не отличались от ножек иных детишек.
«И много вы их сделали?»
«Секрет фирмы», — Людмила растянула в улыбке тонкие губы. «Вы можете спросить у господина Синику. Он вам, наверное, не откажется ответить».
Уродец подошел к нам и сказал, шлепая жабьим ртом.
«Конфетка есть?»
«Нет», — сказал я.
«Он жутко избалованный», — сказала Людмила. «Когда к нам приезжает какая-нибудь группа или проверка, все спонсоры бегут смотреть на наших креольчиков. Их буквально закармливают сластями. И знаете, даже случился инцидент. Двое обыкновенных любимцев как-то накинулись на креольчика, еле мы его отбили».
«От тех?» — спросил я. «Тех пришлось пристрелить?»
«Ах, как жестоко вы говорите!» — расстроилась Людмила. «Их только выпороли, как положено».
Мы стояли на газоне, и я все смотрел по сторонам, надеясь угадать, какую еще форму приняли генетические и пластические упражнения под руководством моего покровителя Синику. И как бы в ответ на мои мысли Людмила спросила:
«Вы не хотите заглянуть в проектную?»
У меня не было оснований отказываться. Мы ушли с газона и по длинной дорожке достигли бетонного куба. Вросший в землю серый куб лаборатории был внутри куда просторнее, чем казался снаружи. Высокий коридор, способный вместить спонсора, разделял лабораторию пополам. Слева, как я увидел, располагались экспериментальные инкубаторы. Основные располагались в другом здании. Справа, собственно, лаборатория, где по заказам и пожеланиям спонсоров, а то и по инициативе самих ученых, конструировались перспективные варианты любимцев. Спонсоров постоянно здесь было двое. Сам господин Синико, который осуществлял общее руководство питомником, и неизвестная мне спонсорша по имени Фуйке, которая умудрилась как раз в те дни заболеть и попала в госпиталь. Спонсорша занималась снабжением питомника, денежными делами и общением с заказчиками, потому что для спонсора с военной экологической базы контакт с людьми почти немыслим и, по крайней мере, неприятен. Все остальное в питомнике делали люди с помощью приборов, которые привезли с собой, установили и разработали спонсоры. Люди не должны были изобретать. Свыкнувшись уже с тем, что я не просто залетный гость в питомнике, а выполняю здесь некое задание тайного свойства, Людмила изменила ко мне отношение и стала откровенной. Я даже подумал, что ей не с кем здесь поговорить, что, несмотря на суровую внешность, она весьма ранимый и одинокий человек, одолеваемый сомнениями. Ведь ей ни в коем случае не разрешалось покидать территорию питомника, и, вернее всего, она была здесь узницей до конца своих дней. Никогда для нее не откроются ворота, и никогда Людмила не увидит других городов и других людей.
«Когда я вас увидела, — призналась она, — то решила, что вы производитель. К нам иногда привозят производителей для улучшения семенного фонда».
«Почему вы так решили?»
«Потому что вы... потому что обнаженный».
Теперь, признав во мне равного ей или вышестоящего мужчину, она ощущала рядом со мной чувство стыда. Производителя или любимца она за мужчину не считала.
«К сожалению, — сказал я, — мне пришлось оставить одежду в доме господина Синику, иначе бы на меня стали обращать внимание».
«Правильно, — сказала Людмила с облегчением. Наличие одежды, пускай даже не рядом, примеряло ее со мной. В большой светлой комнате слева от коридора мы застали Автандила Церетели и еще одного доктора. На стенах проектной лаборатории висели двух- и трехмерные изображения младенцев, желательный конечный результат эксперимента. Путь к нему разрабатывали компьютеры, что стояли в помещении, а затем генные инженеры, Они располагались в соседних комнатах по ту сторону коридора, создавали тела по заказу.